Антуан де Сент-Экзюпери и его роман «Планета людей». В напряженные, дышащие военной грозою годы писатель работает над лучшим своим романом «Планета людей», появившимся в 1939 году за несколько месяцев до вторжения гитлеровцев во Францию. В этом романе Сент-Экзюпери как бы подводит итог передуманному и пережитому, пытаясь проникнуть в истоки надвигающейся трагедии и определить свое место и роль в грядущей битве, битве за человека. Ибо по твердому убеждению писателя, фашизм угрожал прежде всего человеку, поставив своей конечной целью превратить его в безмозглого и безликого робота, слепого и немого исполнителя своей преступной воли. То был не совсем обычный роман, хотя он и оказался удостоен большой премии романа 1939 года, присуждаемой Французской академией наук, как правило, весьма консервативной в своих критериях и вкусах. Один из критиков назвал его даже «сборником репортажей», справедливо заметив, что некоторые из них уже до этого были опубликованы в периодических изданиях. Перед нами вариант так называемого свободного романа, характерного для современной зарубежной прозы. Этот тип повествования и оказался наиболее созвучен творческой индивидуальности Сент-Экзюпери, мыслителя, философа, художника, нуждающегося в максимальной свободе от канонических правил и норм традиционной формы романа. Кстати, следует сразу же оговориться. При всей непохожести на классические произведения XIX века, свободный роман ни в коей мере не покушается на основополагающие принципы самого романического жанра. Ибо еще Белинский заметил, что роман – это самый широкий всеобъемлющий род поэзии. В нем талант чувствует себя безгранично свободным. В нем соединяются все другие роды поэзии, и лирика, как излияние чувств автора по поводу описываемого им события, и драматизм, как более яркий и рельефный способ заставить высказываться данные характеры. Эти потенциальные возможности жанра и выявляет его особая разновидность – свободный роман XX века, в данном случае роман Сент-Экзюпери. «Планету людей» было бы очень трудно, почти невозможно пересказать, если бы кто-нибудь задался такой целью. В романе 8 глав, каждая из которых стремится быть самостоятельным миром, имея свою собственную тему, свои события и даже героев. Однако при явном отсутствии внешней связи все главы крепко спаяны воедино, связями глубинными, внутренними. Центрообразующим началом в планете людей является личность автора, представленного во всем богатстве его духовного и интеллектуального облика. В этом смысле роман Сент-Экзюпери можно было бы сопоставить с романтическим романом XIX века. Больше того, с традициями романтического искусства вообще, для которого характерна концепция личности как центра мироздания. Однако если у романтиков личность поднята над миром и тем самым как бы обособлена от него, лирический герой Сент-Экзюпери предстает перед нами как человек с планеты людей. И даже поднимаясь на своем самолете над землею, над миром обыкновенных некрылатых людей, он несет земной мир в самом себе, ибо связан с ним всем своим существом. В небе столько звезд-магнитов, а сила тяготения привязывает меня к земле. «Планета людей» — роман не просто лирический, он философичен в своей основе. Причем проблематика его столь глубока и всеобъемлюща, что его по праву можно было бы поставить рядом с классическими образцами французской философской прозы, представленной произведениями Вольтера, Дидро, Франса. В «Планете людей» Сент-Экзюпери выступает, безусловно, как реалист. Но реализм его очень специфичен. На первый план в романе выдвинуты проблемы этического, нравственного характера. Что же касается политических, социальных и уж тем более экономических вопросов, они художника интересуют мало. Но, как верно отмечено в критике, морально-этические оценки Сент-Экзюпери так или иначе, но почти всегда соприкасаются с оценками социальными. Едва ли не самым примечательным в этой связи является заключительный эпизод романа. Сент-Экзюпери едет в поезде дальнего следования. Вагоны третьего класса, заполненные рабочими поляками, которых экономический кризис выгнал из Франции. В одном из вагонов он видит спящую еще молодую, но уже поблекшую от постоянных невзгод супружескую чету. Между отцом и матерью примостился малыш. Глядя на прелестное, одухотворенное лицо ребенка, автор размышляет. Вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь обещание, он совсем как маленький принц из какой-нибудь сказки. Ему бы расти согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды. Но Моцарт обречен. Надеждам не суждено осуществиться в этом мире, жестоком к простым людям. И хотя Сент-Экзюпери прекрасно понимает, что истоки трагедии уходят в почву социальную, он все-таки заключает: «Меня мучит не вид нищеты. В конце концов, люди свыкаются с нищетою, как свыкаются с бездельем. Того, что меня мучит, не излечить бесплатным супом для бедняков. Мучительно не уродство этой бесформенной, измятой человеческой глины. Но в каждом из этих людей, быть может, убит Моцарт». Твердо веруя в сокрытого в каждом человеке Моцарта, писатель-гуманист свою главную цель и видит в том, чтобы не дать погибнуть этому Моцарту. Когда в саду после долгих поисков выведут, наконец, новую розу, все садовники приходят в волнение. Розу отделяют от других, о ней неусыпно заботятся, холят ее и лелеют. Но люди растут без садовника. Меня, заключает Сент-Экзюпери, мучит забота садовника. Образ садовника и раньше встречался в произведениях писателя. Сохранится он в своей значимости и в последующих творениях Сент-Экзюпери, в частности, в его «Маленьком принце», рассказывающем о пришельце с другой планеты, любовно ухаживающим за своей единственной розой. Образ этот, сквозной для творчества Сент-Экзюпери, глубок, многогранен и каждый раз несет в себе новые смысловые оттенки. Подчеркнем, что в финальном эпизоде романа 1939 года речь идет о садовнике, необходимом для людей, ибо если его не будет, ребенок, переступив порог детства, превратится в жалкого обывателя, узника, даже не подозревающего об оковах, которые он обречен носить всю свою жизнь. Именно о таком узнике и скорбит творец планеты людей. «Старый канцелярист, товарищ мой по автобусу, никто никогда не помог тебе бежать из этой тюрьмы, и ты в этом не виноват. Ты построил свой покой, заделывая, подобно термитам, все выходы к свету. Ты свернулся калачиком в своем буржуазном благополучии, в рутине, давящих обрядах провинциальной жизни. Ты возвел эту жалкую ограду от ветра, от приливов, от звезд. Ты не хочешь волновать себя решением больших проблем. Тебе и так легко забыть о том, что ты человек. Нет, ты не житель блуждающей планеты, и ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа. Ты — тулузский мещанин. Никто не удержал тебя, когда еще было время. Теперь глина из которой ты сделан, высохла, затвердела, и никто уже не разбудит заснувшего музыканта, поэта или астронома, который, быть может, жил в тебе поначалу. Тулузскому мещанину у Сент-Экзюпери и противостоит вместе со своими товарищами-соратниками лирический герой, не только восхищающийся красками земли и неба, следами ветра на море и золотом закатных облаков, но и, подобно заботливому крестьянину, пекущийся о своей планете, планете людей. Пролетая темной ночью над землею, он доверчиво и любовно всматривается в мерцающие, словно звезды, огоньки, рассеянные по равнине. В этом море тьмы каждый огонек возвещает о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное, а здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды, а там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки. Подать бы друг другу весть, позвать бы вас, огоньки, быть может, иные и отзовутся. Мысль о необходимости уз, связующих людей Земли в единый братский союз, важнейшая в романе. Ее развитием по существу и определена сложная архитектоника произведения. Что же составляет основы общественных связей в планете людей? Действие, деятельность, ремесло, как иногда называл Сент-Экзюпери свою работу летчика, труд крестьянина, садовника, кузнеца, плотника. Вот что скрепляет единый братский союз людей, одухотворенных общей для всех целью. Последнее условие непременно. Причем цель эта должна быть глубоко осознана каждым членом союза. Только тогда общественное не придет в столкновение с личным. Долг со свободой. Мы только тогда свободно дышим, когда связаны с нашими братьями общей целью, лежащей вне нас. И опыт показывает, что любить – это значит не смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении. Товарищи только те, кто, держась за один канат, общими усилиями взбираются на горную вершину и в этом обретают свою близость. Подлинному товариществу, которое рождается постепенно и крепнет с годами, которого не купишь за все сокровища мира, Сент-Экзюпери противопоставляет фатальное одиночество обывателей всех мастей, погрязших в эгоистическом стремлении к богатству, материальным благам и деланию карьеры за счет других. Есть только одна подлинная ценность – это связь человека с человеком, решительно заявляет писатель. Работая лишь для накопления материальных благ, мы сами строим себе тюрьму. Одинокие, мы запираемся с нашим призрачным сокровищем, ради которого не стоит жить. Весьма примечательна одна из глав планеты людей, названная «Товарищи». В ней рассказывается о друзьях писателя, легендарных ныне летчиках линии, Жане Мермозе, покорившем пески и горы, ночи и море, и его замечательном соратнике Анри Гийоме. Второму из них суждено было сыграть особую роль в жизни Сент-Экзюпери. «Анри Гийоме, товарищ мой, тебе посвящаю эту книгу. Так начинается планета людей». Гийоме был единственным человеком, который дал Сент-Экзюпери больше, чем получал от него, заметил знавший их обоих Мижо. Характеризуя дружбу этих двух столь несхожих между собой людей, он писал: «Рафинированный аристократ и сын крестьянина. Воплощенная сложность и естественная простота, что может быть более разного. И вот человек, чья история жизни непрерывное искание истины, и другой, никогда не задумывавшийся, наверное, ни над одной философской проблемой, были связаны на протяжении всей своей жизни самыми сокровенными чувствами. Это было так же сильно и чисто, как первая любовь, и так же глубоко. Так, через социальные барьеры, через все ступени становления духа человеческая сложность Антуана, приведенная к простоте, истинный ум всегда ведет к простоте и непосредственности, заметил чуть выше Межо, соединялись с естественной простотой от земли Гийоме. Анри Гийоме является героем одной из лучших новелл, включенных в главу «Товарищи». Рассказывая об аварии, которую отважный летчик потерпел в Андах, и об удивительной силе и стойкости духа, которые помогли Гийоме выжить, чтобы вернуться к людям, Сент-Экзюпери пытается определить истоки почти сказочного упорства и мужества своего друга и заключает: главное его достоинство, его величие в сознании ответственности. Он в ответе за самого себя, за почту, за товарищей, которые надеются на его возвращение. Их горе или радость у него в руках. Он в ответе за все новое, что создается там, внизу, у живых. Он должен участвовать в созидании. Он в ответе за судьбы человечества, ведь они зависят и от его трудов. Тема ответственности не новая для Сент-Экзюпери, едва ли не главнейшая в планете людей. К ней писатель снова и снова возвращается в разных главах, эпизодах романа. Так, рассказывая о своем первом рейсе на линии, Сент-Экзюпери вспоминает о гордости, испытанной им от сознания ответственности, возложенной на него летчика, которому доверили жизнь людей, пассажиров самолета, африканскую почту и, наконец, сам самолет. Знакома лирическому герою романа и иного рода ответственность за родных, любимую, товарищей. Потерпевший аварию в ливийской пустыне, умирающий от жажды и усталости, Сент-Экзюпери и его механик Прево бредут через бесконечные пески. Главное, что ими движет, мысль о близких, которые в них нуждаются, ищут и ждут их, надеясь на чудо спасения. Отчаявшись вырваться из плена пустыни, Прево плачет. Хлопаю его по плечу, читаем в романе. Говорю в утешение, подыхать так подыхать. И он отвечает: да разве я о себе? Ну, конечно, я и сам открыл эту истину, заключает лирический герой. Да разве я о себе? Вот оно, вот что поистине невыносимо. Опять и опять мне чудятся глаза, полные ожидания. И едва увижу их, по сердцу как ножом полоснет. Я готов вскочить и бежать со всех ног. Там гибнут, там зовут на помощь. Так странно мы меняемся ролями, но я никогда и не думал по-другому. Да, я готов уснуть. На одну ли ночь, на века ли? Когда уснешь, будет уже все равно. И тогда безграничный покой. Но там, там закричат, заплачут, сгорая в отчаянии. Думать об этом нестерпимо. Там погибают. Не могу я смотреть на это, сложа руки. Каждая секунда нашего молчания убивает тех, кого я люблю. Неудержимый гнев закипает во мне. Отчего я скован и не могу помчаться на помощь? Отчего этот огромный костер не разнесет наш крик по всему свету? Держись, мы идем, мы спасем вас! И движимые любовью к любящим, одержимые чувством ответственности за них, эти герои, подобно Гийоме, совершают подлинное чудо. Вырвавшись в конце концов из плена песков, они возвращаются к людям. Пройдя лейтмотивом через основные главы романа, Тема ответственности обретает поистине глобальные масштабы к финальным страницам планеты людей, на которых речь идет об угрозе фашистской агрессии, новой войны. Предотвратить эту агрессию, эту войну, имеющую вполне реальную тенденцию превратиться в бойню, Сент-Экзюпери и пытается, пробуждая силою своего художественного слова, чувство ответственности в каждом человеке, живущем на планете людей. Ведь быть человеком – это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Книгу Антуана де Сент-Экзюпери озвучила для сайта myaudiolib.ru Надежда Прокма.